Я приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Рыльсков и Nota Bene, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Заранее извиняюсь, скорее всего, выпуск этот вышел позже, чем я его обещал, но на то есть свои причины. Не будем вдаваться. Сегодня мы поговорим об рок-революции. В формате предисловия думал я, как сделать этот выпуск получше, как бы подойти к теме так, чтобы не скатиться в какое-то там банальное перечисление альбомов групп и восхваление в стиле «вот была же музыка когда-то, да, а сейчас вон они ходят там какой-то совсем ерундой занимают». Да, хотелось бы как-то поговорить более основательно, возможно, немножечко нетривиально темой озаботиться и озаботить вас, поэтому сегодня у нас формат подкаста будет следующим. Мы с вами поговорим об рок-революции в контексте определения, да, что это вообще такое рок-революция, почему это так важно, почему так назвали, почему я заявляю вам, на каком основании, что рок-революция — это чуть ли не самое важное событие в истории музыки вообще. Ну, современной музыки уж точно, я думаю, на самом деле и музыки вообще очень важное краеугольное событие. Поговорим о том, что она дала, что из себя представляла, и потом, наверное, перейдем к идеологии хиппи, к хипарям, поговорим про них, потому что мне кажется, что в нашем, так сказать, СНГ-шном медийном пространстве не совсем правильно понимает феномен хиппи, как мне представляется, не совсем правильно понимает, кто они такие были, как к ним относятся, и почему сейчас они с ружьями отстреливают там каких-то коммунистов и выступают против Black Lives Matter и прочих левых идеологий. Вот как же так вышло-то, да? Вот об этом всем мы сегодня поговорим, так что начинаем. Вот давайте с вами представим, что у нас есть какая-то хронология, да, хронология по годам, там, начиная века с 15-го, и нам с вами нужно выбрать самый важный год, значит, в мире музыки. И если вы так поспрашиваете у знающих людей, там кто-то там назовет что-то из 18 века, ну, как правило, там года не называются, там это все идет 18 век, то есть очень так абстрактно, 19 век, начало 20-го, там что-то такое. Кто-то назовет какую-нибудь хронологию, связанную с джазом, да, по своему предпочтению. Кто-то там 77-й год панк-рок, кто-то там 91-й год гранж, кто-то назовет там 84-й, третий, когда там вот эта рэп-волна впервые в Нью-Йорке зародилась, как кто-то там начал стишки читать под музычку. Но если подойти к этому более объективно, то, наверное, это будет и большинство, я думаю, знающих людей, назовет год 67-й, лето любви 67-го года и рок-революция 67-69-го годов. Вот это вот самое важное, самое яркое событие в истории музыки. Почему так? Начнем мы издалека. Когда мы с вами говорили про, буквально вот выпуск назад до ответов на вопрос, мы с вами говорили про британское нашествие, мы с вами отмечали, что вот конец этого самого нашествия, он пришелся на формирование музыки underground в 66-м году. И, собственно говоря, вот этот вот underground, он и является началом рок-революции, то есть она началась годом ранее. Что из себя представляет underground? Давайте как-то повторим, резюмируем, может быть, как-то подраскроем это понятие. Вот смотрите, вот до 66-го года считалось, что в музыку стоит идти исключительно ради денег. То есть даже в рок-музыку. Почему? Потому что было такое понимание, что вот музыка — это такая сфера развлечений, ничего там выдающегося в плане каких-то мыслей искать не нужно. Идите там, танцуйте, пойте и замечательно. Периодически в это утверждение в таком массовом сознании вбивались какие-то гвозди, то есть свою лепту внес в частности там Боб Дилан, например. Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. То есть это человек, который, собственно, привнес из фолк-рока в рок музыку, сложные стихотворные формы, то есть, грубо говоря, благодаря Бобу Дилану мы сейчас с вами имеем какие-то такие артефакты музыкальные, не только мелодические, да, но и поэтические, то есть вся красивая, сложная, какая-то такая лозунговая поэзия в музыке, да, музыка как политическое какое-то заявление, как культурное заявление. Вот это вот все пошло от Боба Дилана, до этого, по крайней мере, в рок-музыке ничего подобного не было. Понимаете, это где-то встречалось, понятное дело, но, как правило, были скорее исключения. Боб Дилан прям на поток поставил, за что ему, как говорится, респект и уважение. Собственно говоря, вот эта вот музыка underground, движение вот это underground, оно сформировалось по принципу закона диалектики, да, перехода количественных изменений в качественные. Были там десятки тысяч гаражных групп, мы об этом говорили. Там какие-то где-то в Советском Союзе были, в Англии, в Америке. Все они что-то там создавали, что-то записывали, распадали. Все это вот как-то происходило очень хаотично. Потом из Англии пришли Битлз, за ними подтянулись группы британского нашествия, и, в принципе, они же за собой начали подтягивать другие коллективы, переходить на новый уровень своего развития. Вот каких-то там гаражных экспериментов к более такой серьезной сценической музыкальной практике. То есть показать своим примером, что на этом можно и зарабатывать. Но в дополнение к этому, помните, мы с вами говорили про то, что одна из особенностей рок-н-ролла в том, что он был аполитичный. Так вот, теперь музыка снова становится политизированной, потому что если тогда аполитичность рок-н-ролла, она была протестом к политизированности общества, в котором оно появилось, то сейчас политизированность музыки становится протестом к аполитичности музыки как бы в головах слушателей. Повторюсь, да, никто не считал, что что-то там с помощью музыки можно высказать, а мы вот выскажем. И люди, по примеру, там, тех же Битлов, когда они вот там в 65-м году начали свои психоделические эксперименты, в 66-м году, кстати, вышел у них лучший, на мой вкус, альбом. Что-нибудь оттуда послушаем. Собственно говоря, люди поняли, что можно с помощью музыки, помимо того, чтобы зарабатывать деньги и с девочками обниматься, можно еще как бы и серьезные какие-то задвигать вещи. И таким образом, вот эта вот культура музыки underground, музыки некоммерческой, к чему я веду, она заключается в том, что люди приходят в музыку не только за деньгами, славой женщины, а они приходят затем, чтобы самореализоваться, что-то донести миру, и было бы очень хорошо, если бы к этому прилагались деньги, славы и женщин. Но это не первоочередно. Это очень важная особенность появления вот этой вот некоммерческой музыки, появления вот этого вот стереотипа, что рок — это музыка на подумать. Вот это все оттуда идет. Собственно говоря, если в 66-м году, почему в 66-м году не считается как бы началом революции так в общем признанно? Потому что если в 66-м году главными деятелями вот этой всей революционной движухи были заслуженные ребята, там Beatles, Rolling Stones, там Animal, ну всех, кого мы, собственно, рассматривали с вами в выпуске про британское вторжение, то есть к их славе это были уже заслуженные богатые музыканты, которые не остановились на вот этом своем уровне, не стали с ним мириться, а продолжили работу, продолжили раскрывать свой талант. Но, тем не менее, это были уже заслуженные музыканты. В 67-м году музыканты, которые вот эту вот волну британскую вместе с собой взяли и продолжили тащить, это были новички. Первая особенность, главная, почему 1967 год считается годом начала рок-революции, это величайший в истории музыки год дебютов. Далеко не всех перечисляю, просто, значит, кто вообще появляется. Итак, группа Doors. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. Да, с солистом Джином Моррисоном и Рэем Манзареком на электронном пианино. Velvet Underground.
forget what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind.
Pink Floyd. Janis Joplin. Джимми Хендрикс, гениальнейший виртуоз гитары, я думаю, непревзойденный до сих пор. Там менее известных музыкантов, там вообще гора, то есть таких культовых. 67-й год — это великий год дебютов, величайший. И это при этом очень винтажный год. И винтажный и с точки зрения массового слушателя, и с точки зрения критика. То есть там, как я говорил, там из менее значимых — это там какие-нибудь H.P. Lovecraft. Культовейшая группа, вот дебютный альбом у них. Одноименно очень рекомендую послушать. Было что послушать там критикам, было что послушать обычному слушателю, все это, какие-то еще телеги задвигались, вообще все просто великолепно. Вот это 67-й год. Далее, вместе с этим, идеология хипарства, да, это лето любви, это калифорнийский рок, это значит психоделический рок. Психоделик — это вообще все вот это вот рок-революция. Главное слово — это слово психоделика, потому что и рок, да, сайкоделик, и идея расширения сознания, снятие шор, да, нарушение сознания всякими запрещенными веществами, незапрещенными веществами, да и вообще в культуре, то есть это было такое в широком смысле понятие, то есть не просто там упороться и забыться, а как бы отойти от каких-то привычных паттернов поведения. Хоп-хоп-хоп, и найти новые пути для творчества. Вот это была главная вообще идея этой рок-революции. Это там 67-й год. 68-й год. Это год протестов, как положено. Красный май 68-го года. Протесты во Франции, там баррикады. В Америке, в Англии. То есть по всей Европе прокатывается волна коммунистических протестов. В свое время, в это же время коммунисты давят танками. Там, да, протест Чехословакии. После того, как они провозгласили социализм с человеческим лицом, Советский Союз не мог смириться с, как бы, с появлением социализма с человеческим лицом. Решил танками все дело задавить. Ну, у каждого свое, как говорится. И огромные волны левых протестов. Они дальше продолжат, мы их увидим, то есть там в 70-м году, условно говоря, там, ну, для примера, Чили станет первой страной, в которой демократическим путем победил кандидата коммунистической партии на выборах, стал президентом впервые вообще, потому что до этого коммунисты именно к власти полноценно приходили путем революции, а тут как бы вот выбрали, и замечательно. Да, в итоге там все это вылилось в военный переворот и режим Пиночета, но это как-нибудь в другой раз, это нам сейчас не особо интересно. Вот это вот радикальное антибуржуазное направление просто вот таранило, таранило и таранило. Более того, если брать с музыкальной точки зрения, это же не только дебюты, это еще и, скажем так, ну вот уже в 69-м году окончательное становление жанров, которые были за эту рок-революцию, скажем так, сгенерированы. То есть это психоделический рок, это прог-рок, это хард-рок, основные направления. Появление там каких-то новых, значит, абсолютно, там, этнического рока, например, было латино-рок, как-то так, ну, то есть рок Южной Америки, там, группа Сантана, к примеру. Рага-рок, тоже вот этническое направление, это такие индийские мотивы вместе, значит, с роком. Регги, кстати говоря, в 69-м году дебютирует Боб Марли с группой Валерс. Сам Боб Марли дебютировал гораздо раньше, в 63-м, 2-м где-то там. Но вот именно с группой Валерс он дебютирует как регги-исполнитель в коллективе, дебютирует в 69-м году, дебютная пластинка выходит. Кантри-рок тоже появляется. Фолк-рок расцветает здесь у нас, там, Ник Дрейк, к примеру. Или там Fairport Convention, более известный вам, наверное. Джаз-рок также потихонечку появляется. Протопанк, вот о котором мы говорили в выпуске про панк. 69-й год, вспоминаете, это Stooges, это MC5, то есть вот эта вся движуха начинается. Почему, да, как бы немножечко подводя итоги, почему вообще рок-революция считается наиважнейшим, значит, временем и считается такой как бы заслуженной эпохой? Потому что музыка прошла путь от мысли, а давайте-ка музыка станет чем-то большим, чем развлечение, до протестов под эти все, значит, песни. Одновременно с этим дебютировало огромное количество музыкантов, которых мы можем назвать с вами гениальными, да, выдающимися людьми, выдающимися музыкантами. Вместе с этим в это же время огромное количество жанров либо сформировалось, либо придумалось, какие-то зачатки начались. То есть это было максимально ударное, плодотворное время. Да, и все года от 66-го по там, 70-м, да, 71-й, после того, как уже рок-революция закончилась, это года винтажные максимально. То есть там пластинок огромное количество, которых можно там слушать, не переслушивать. Как правило, когда вот вы слушаете какие-нибудь шоу, типа, вот мы вам сейчас покажем какую-нибудь очень неизвестную группу. Вот 80% материала берется оттуда. Потому что по соотношению слушабельности к неизвестности здесь просто поля не пахнут. На этом, собственно говоря, про рок-революцию мы закончим. Да, чтобы не скатиться в какие-то там рассуждения о том, кто крутой, а кто нет, мы продолжим говорить с вами, но уже поговорим о хипарстве. Да? Хипарство — это такая важная вещь, очень хорошая, когда-то там что-то значило, веселое времяпрепровождение, peace and love, хорошие, замечательные люди. Сегодня я вам покажу обратную сторону хипарства, да, не со стороны их героидизации, романтизации и показания хипарства каким-то важным, а я вам покажу, наверное, хипарство как идеологию, такую, знаете, темную сторону, значит, хипарство. Для того, чтобы поговорить о хипарстве, мы должны с вами вернуться к нашему первому подкасту про рок-н-ролл, где мы говорили о реалиях Америки. Потому что, напоминаю вам, ни одна субкультура, ни один жанр, ничего не существует в вакууме. Все происходит внутри каких-то процессов. Происходят процессы, и они как бы друг друга дополняют, заменяют и так далее. мы с вами говорили о том, что Америка после Второй мировой войны стала очень богатой, людей там устраивали на работы, вот значит, могли себе там позволить отдельные дома, жили так, как не жил никто и никогда люди, потому что, ну, такого уровня потребления, ну, просто никто себе не мог позволить, то есть Америка реально жировала. Собственно говоря, что мы отметим в первую очередь? Америка жила в то время очень богато, очень круто, но был такой факт, который мы опустили в разговоре про рок-н-ролл, но сейчас он нам будет нужен. Был такой негласный социальный договор, мол, вот если ты работаешь, ты получаешь вот эти вот блага. Дом, машину, вакуум-клинер, стиральную там машинку, посудомойку и так далее. Вот это все ты получаешь за свой честный труд, то есть достойная, даже по меркам мировой жизни, более чем достойная оплата, но за честный труд. Если ты не трудишься, если ты не работаешь, если ты там ходишь, тебя там вынуждены кормить на улицах, ты лишаешься всех перечисленных мною достижений мирового хозяйства. Да, если ты честный работяга, то у тебя будет все вот именно так, как я вам описал, все вот эти вот блага. Вот если поколение, которое, да, вот так называемое тихое поколение, или так называемое вот это вот великое, да, поколение, которое там пережило Великую депрессию, войну, работали и понимали, что да, 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 мы согласны с этим таким вот социальным контрактом, то их дети, они с этим социальным контрактом были не согласны. И вот почему. Представьте, что вы видели Великую депрессию, да, американскую, то есть когда, ну, вы ели через день, через два, то есть было очень тяжело было жить, потому что какая-то там война случилась, все пошли на заводы, что-то воевали, потом на вас скатилось благоденствие, ну, при том, что вы работаете, да, вы, как правило, за счастье так жить, все у вас круто, замечательно, и вы стараетесь, да, чтобы ваши дети, вы можете себе позволить им, как бы, тоже вот эту вот частичку вот этого вот праздника жизни прям с самого детства дать, а надо понимать, что после Второй мировой войны изобрели пенициллин, изобрели прививки, то есть дети начали выживать в огромных количествах. То есть этот вот бэби-бум, он почему произошел? То есть мало того, что рождаемость повысилась, упала смертность, и в первую очередь детская смертность, то есть, ну, все было очень круто. И вот эти вот самые дети, выжившие там в огромных количествах, они, значит, сразу видели вот эту вот сытую жизнь с первых своих шагов. И так как Америка была тогда самой богатой страной в мире, они там строили, в частности, там казино для взрослых и Диснейленды для детей. Вы просто представьте, что, ну, откройте там историю любой страны 30-х годов, а потом прикиньте, что через 20 лет кто-то будет ходить в Диснейленд. Кто-то где, да, ну, это поверить сложно просто-напросто. Это были мечты для всех, но реалии для американских детей. Вот это вот поколение бэби-бумеров, вот оно родилось, оно ходит по Диснейлендам, оно ест мороженое, оно там имеет уровень потребления просто огромный. И что самое главное, так как они дети, им это все достается без усилий. Ну, то есть, это родители работают. Это родители понимают, что есть там какой-то договор с обществом, что, мол, вот смотрите, вот мы работаем, мы получаем, кто не работает, работа, тот не получает, дети этого не знают. Дети просто получают и все. И вот эти вот бэби-бумеры, они привыкли, это очень сейчас важная мысль для понимания того, о чем мы дальше поговорим. Бэби-бумеры, они привыкли к тому, что вот этот высокий уровень потребления – это данность, да? То есть оно так и будет. Так есть, так будет, и ничего делать для этого не надо. Вот он просто есть, и все. Теперь возвращаемся к внешнеполитической истории Америки. Мы остановились с вами в ней, значит, на 53-м году, когда, собственно говоря, Кореи разделились. После этого Америка, США, решает действовать серьезно и внушительно. 54-й год. Французская колониальная армия терпит поражение под Дьян-Бьен-Фу от освободительной армии Вьетнама, отдает Индокитай, французский на тот момент, и это становится, значит, соответственно, Вьетнам. И что-то какие-то там в этом Вьетнаме какие-то коммунистические зачатки начались. Что-то ходят, что-то всем рассказывают. И Америка, США, тогда решила, что мы прождали с Кореей, мы прождали с Китаем, но с Вьетнамом мы не прождем. И уже в 54-м году Америка направляет во Вьетнам своих советников, своих там каких-то специалистов, и там на какой-то конференции, я не помню на какой, значит, страна делится на две части, на Северный Вьетнам и, соответственно, на Южный. Тем временем борьба, а мы помним, да, что это была борьба коммунизма с капитализмом с точки зрения Америки в первую очередь Соединенных Штатов Америки и СССР. Но то, что у других стран немножечко другие были интересы, особенно вот у азиатских. Но вот с точки зрения Америки и Советского Союза точно так. И вот вы представьте, что вроде как вот, вот мы во Вьетнаме-то ха-ха, и плюс у нас еще ядерное сдерживание действует. Почему? Потому что у нас-то ракеты стоят в Японии, да, около прям Дальнего Востока, а Советского Союза-то ничего подобного нету. Поэтому мы на шаг впереди. Бац, 59-й год, Куба. Становится коммунистической, приходит туда режим Фиделя Кастро. Это удар для американской системы оборонительной, потому что все, концепция разрушается полностью. Там потом будет Карибский кризис, это нам сейчас не очень важно. Это очередное поражение Америки. В 57-м году, кажется, если не ошибаюсь, Советский Союз запускает первый искусственный спутник. Там потом еще и Гагарина в космос отправляет. И все, в начале 60-х все уверены, ну, в Америке опять стоит настроение, что все, мы проигрываем. Вы себе не представляете, насколько в 60-е популярны левые идеи. В 1960 году Жан-Поль Сартр приезжает в Гавану, чтобы взять интервью и поговорить по телевидению с Че Геварой. Это транслируется везде. Вся молодежь. Все поколение бэби-бумеров, оно воспитывается вот в этой вот среде. То есть все, то есть кажется, что капитализм проиграл. Там понятно, что были на это реакции. В первую очередь они были в Южной Америке, к примеру. Военный переворот бесконечный будет происходить. Но это нам сейчас не очень интересно. Мы рассматриваем с точки зрения рядового американского гражданина. Вы посмотрите, что вообще происходит. Всюду, везде. Вот эта красная угроза, она везде. Она просто везде и всюду. Что нам делать? Что делать? И появилось четкое ощущение, что, ну, одна из, да, причин, почему война во Вьетнаме была такой долгой, и что она вообще, нельзя Вьетнам отпускать. Нельзя. Более того, до Вьетнама же была так называемая операция в заливе свиней, по-моему, в 61-м году. Это когда Америка пыталась каким-то образом, до Карибского кризиса, да, Америка пыталась свергнуть режим Фиделя Кастро, ну, чтобы как бы не было все-таки тут ракет, потому что они тоже понимали, к чему это клонит, но у них не получилось. И то есть мало того, что вот все вот эти вот события, они мало того, что неудачные, мало того, что терпит там Америка и капитализм поражение, так еще и во всем мире растет антиамериканские настроения. На Кубе установилась коммунистическая власть, вы туда полезли, значит, эта вот операция по свержению Фиделя Кастро. А что вы лезете в другую страну? Вам что там надо? Это другие страны, другие люди. Вы же за свободу. Мы же все за свободу. Мы же ну, не будем никому ничего навязывать. А Америка начинает навязывать. Отношение к ней портится по всему миру. Ну и внутри Америки в том числе тоже. Вот эти вот хиппи, они, собственно говоря, также появляются вот в этой вот самой Америке. Постепенно, то есть это где-то там 65-й год. Ну, так я очень по датам здесь утрированно говорю. Кто они вообще такие? Хиппи — это леваки, это левая идея. Там смесь каких-то Кена Кизи, да, вот этих вот всяких писателей с какими-то восточными мудростями и с какими-то там социалистическими, анархическими идеями, да, то есть коммунистическими даже, вот какими-то коммунами. И это антибуржуазное направление. И так как это 65-й год, вы можете прикинуть, что вот эти вот самые хиппи — это те же самые люди, которые были детьми во время, там, в послевоенное поколение. Те люди, которые детьми ездили в Диснейленды, да, это то самое послевоенное поколение бэби-бумеров. Они же стали, значит, хиппарями. Почему? Зачем? Что, ну, типа, зачем это нужно? А потому что уровень потребления вырос. Ну, есть такая теория, давайте так немножко сдалека, что вот революции, они не происходят, когда все плохо, да. Они происходят, когда положение чуть-чуть улучшается, да. И вот на этом вот улучшении люди хотят еще больше улучшения, и типа происходит революция. Вот тут случилась, наверное, примерно та же ситуация. То есть вот эти вот замечательные хипари, они видят, что они родились в сытые времена, никаких голодных времен они знать не знали, вет не ведали. Какая-то там война, это все плохо и ужасно. Мы сыты, мы это, ситуация только улучшается при их жизни. И они начинают уже думать о том, из-за этой сытости им ничего делать не нужно, да, их там устраивать в университеты, там, где они только траву курят, потому что ничем не занимаются. Был даже какой-то термин, я сейчас не вспомню, это вот как раз про тех, кто вот в эти вот университеты ходит и ничего там не делает, потом заражается левыми идеями, идет в хипари. Кампус Политикас. Мы сыты, мы одеты, мы обуты, нам вообще ничем думать не надо, а работать нам не надо, потому что для того, чтобы жить хорошо, трудиться не нужно. Это обман. Зачем? Нам и так все дадут. Нам всю жизнь все давали, и так все дадут. Работать не нужно. И поэтому мы хотим, чтобы везде были идеалы мира. Мы ни за что не боремся, и мы не понимаем, почему другие люди за что-то борются. Мы ничего не делаем, мы не понимаем, почему другие люди что-то делают. Это такая идеология пассивного, и то есть даже сопротивление. То есть если вот мы с вами поговорили про май 68 года, это не хипари устраивают какие-то. Хипари, вот видели вот эту фоточку, цветочек вставить в дуло автомата. Это вот, это мы, да. А выйти, протестовать, что-то куда-то, какие-то там кружки, значит, формировать. То есть там же марксисты хотели на них опереться, потом выяснили, что это абсолютно не реакционный класс. Это какие-то, ну, просто люди, которые ходят там, ну, заняться нечем, тупо, они, ну, типа, тупо тусуются. Они тупо тусуются. То есть это даже все их светлые вот эти вот идеи, они упираются в то, что они ничего не хотят делать. Делает, пускай, кто-нибудь другой. Не мы, кто-нибудь другой, пускай, делает. Вот и замечательно. Собственно-то говоря, сейчас мы вам одну цитату прочитаю. Образ жизни хиппи – это мелкобуржуазный феномен. Он может существовать только в нашем обществе, обществе хлеба и зрелищ. Поколения, предшествовавшие нам, вынуждены были жить с мировыми войнами и экономическими кризисами, а последние 10-15 лет у всех стало достаточно денег, чтобы вести эксцентричный образ жизни. Как вы думаете, кто произнес сию цитату? Может, какой-то коммунист или какой-то сенатор парламента там, США, который... Нет, это Джим Моррис. Это вот тот самый солист группы Doors. Вообще, если вы посмотрите, да, рок-революция, она чем еще интересна? Если вы посмотрите, то самих хипарей среди музыкантов было очень мало. Они-то были не против пользоваться народной любовью, но сами они хипарей сторонились. Почему? Потому что хипари ничего не делали. И когда поколение, целое поколение не занимается ровным счетом ничем, оно, грубо говоря, потребляет идеи, да, это вот вдумайтесь немножечко, оно потребляет идеи, потребляет культуру, потребляет какие-то там восточные мудрости, и одновременно с этим оно осуждает культ потребления. Но разница в том, что просто хипарская община, она потребляет чуть другие вещи, чем принято потреблять в американском обществе. И все. Соответственно, ни к чему хипарские протесты не привели. То есть даже войну во Вьетнаме остановили не они, хотя там кто-то скажет, что вот там, это все на самом деле хипари, они там вот за мир во всем мире, поэтому они смогли остановить войну во Вьетнаме. Нет. Все, что сделали хипари, это настроили против себя еще и ветеранов войны. Почему? Как вы понимаете, чтобы с детства быть на достойном уровне потребления и потом стать хипарем, нужно родиться, ну, в семье среднего класса как минимум. А ведь были же люди, у которых, ну, родились в семьях там низшего класса, да, нижнего там, и они не получали, не ездили в Диснейленды, они там не получали мороженое, они жили вот, ну, как бы обычной жизнью обычного ребенка, без этих излишеств. И потом они поехали на войну во Вьетнаме, потому что там, ну, по какой-то причине, там, по разным причинам ездили на войну, кто-то добровольцем еще поехал, кого-то там добровольно, принудительно это сделали. И вот они приезжают, и обостряются классовые противоречия, потому что людей, которых они и так ненавидели за то, что те по каким-то причинам получают блага, незаслуженно, да, получают блага, которые не получают они, работая честно, так те люди еще и в них и плюют, и говорят, что они там убийцы и самые отвратительные люди в мире. Хотя там, условно говоря, какой-нибудь рядовой Джон, да, который там, ну, просто случайно как-то, или там вообще не понимал, что, ну, там, что происходит, или там случайно залетел куда-то, он личную ответственность-то не несет за развязанные войны во Вьетнаме, да. Но при этом вот он сталкивается вот с таким отношением, и, соответственно, популярности хипарям это не добавляет вообще никак. Соответственно, потихонечку эта идеология пошла на спад. Эти же самые хипари потом стали яппи, и потом они уже начали, да, протестовать против Black Lives Matter, против культурного марксизма, против леваков. А почему? А потому что кто-то другой начал потреблять то, что они считали своим. Вот и все. Как мне видится, проблемы американского общества, которые вот сейчас мы видим, они отчасти идут вот от этого вот поколения бэби-бумеров. То есть понятно, что там много чего было. Там и культ потребления, вовремя не остановили, с одной стороны, Ку-клукс-клан, с другой стороны, там, черных пантер, там, потом вот эти вот пропустили. В общем, проблем там достаточно, вот к социальным, к тем, что там пришло. Но вот, как мне кажется, наверное, самое потерянное поколение в истории Америки – это поколение бэби-бумеров. Поколение, которое, наверное, ненавидят все. И поколение, о котором все вынуждены вспоминать, потому что на них пришлось одно из величайших культурных событий в истории человечества. Вот так вот. В общем, на сегодня, наверное, все. Спасибо большое за внимание. С вами был подкаст «Нота Бена», Анатолий Ролесков. Еще увидимся, услышимся.